Итак, сегодня мы говорим о творчестве Аполлона Григорьева, второго Аполлона, который встречается на нашем пути. Вот. Человека тоже, в общем, необычного, как и его имя. Аполлон Григорьев совершенно сознательно пропагандировал себя как последнего романтика. И, в общем-то, был в этом прав. В русской поэзии, в русской литературе он представляет собой фигуру в высшей степени занимательную. Через него в значительной степени идут связи от Лермонтова и прочей романтической литературы начала XIX века, уже к литературе символизма, в частности, к Александру Блоку. Но и не только к Блоку. Блок известен был своим жгучим интересом к творчеству Аполлона Григорьева. И известно также, что именно Блок издал первую полноценную книгу стихов Аполлона Григорьева, потому что при жизни этого автора вышла всего одна его оригинальная книга, ну, мы чуть позже о ней скажем, вышла она тиражом всего 50 экземпляров, то есть это был практически сам издат, и произошло это еще в ранний период творчества Аполлона Григорьева. Позже его стихи не были собраны в единый сборник, и только Блок спустя 70 лет, уже после опубликование вот этой первой аполлоновской книжки, предпринял издание уже полноценного Григория. Вторая странность заключается в том, что, будучи писателем, который принципиально отвергал так называемую физиологическую школу, под физиологической школой надо разуметь школу Некрасова и Белинского, то есть фактически реализм, он был самым последовательным и самым, между прочим, чутким критиком реализма. Так вот, отвергая школу Белинского, сам-то Григорьев всячески хотел на Белинского походить и пытался в свое время именно по воздействию на молодежь играть роль Виссариона Белинского. К этому, собственно, и сводилась его деятельность по созданию круга единомышленников. И когда он работал в «Московитянине» в Москве, и когда он позже будет работать у графа Кушелева «Безбородка» в его «Русском слове», а дальше в журнале, в журналах, точнее, братьев Достоевских, в их времени и эпохе. Надо сказать, что... Как я уже сказал, оппозиция вот этому реалистическому, физиологическому, как тогда называли, направлению, носила у Григорьева законченный и продуманный характер. В одном из своих писем Гоголю, анализируя некоторые сочинения Герцена, Григорьев указывал, что ошибка современной литературы состоит в том, что она пытается выводить драматизм судьбы героя, драматизм личности, из воздействия на нее среды, социальных обстоятельств. Виновата же не только среда, но и внутренние противоречия стихийной эгоистической личности. Напомню вам, что извечная проблема реалистического метода, реализма, в частности Пушкина позднего, заключалась как раз в этой проблеме детерминированности человека теми условиями, прежде всего условиями социальными, в которых он живет. И вот это вот свойство реалистического метода рассматривать любой поступок героя как всего лишь звено цепи событий, из которых этот поступок неуклонно вытекал, он приводил, собственно говоря, к чему? К тому, что персонаж, герой, человек лишался ответственности. Он приводил к тому, что всякое действие, всякую мысль, всякий поступок так или иначе можно было объяснить теми или иными причинами. А если как бы были причины, да причины еще не устранимы, то тогда в чем же, собственно, ответственность самого человека? И вот что замечает Борис Егоров один из исследователей Григорьева по этому поводу. В идее среды, обуславливающей характер и поведение человека, центральной идеей писателей натуральной школы, критик усматривает фатализм, перекладывание всех бед и недостатков на среду, на обстановку, на обстоятельства, что как бы оправдывает неблаговидные поступки человека. Фатализм лишает человека свободы выбора, делает его рабом, следовательно, безответственным. Надо сказать, что вот такое вот понимание безответственности реалистических героев, да и вообще как бы безответственности человека в системе реализма. Кстати, я хочу сказать, что в этом смысле наша сегодняшняя тотальная безответственность повсеместная, это как бы вот принципы реалистического метода, дошедшие, наконец, до народа, до конца. И вот теперь мы все стихийные реалисты, все склонны детерминировать свои поступки как раз влиянием среды. Мы всегда разводим руками и говорим, ну что я мог поделать? Да.
Социализм тоже ущербен как метод.
Так любой метод, рождаясь, он уже несет в себе, так же как и любой человек, рождаясь, несет в себе собственную смерть. Так же и любой художественный метод. Рождаясь, ему, значит, отведена какая-то историческая жизнь, а потом он естественным образом со сцены сходит. И, конечно, реализм был ущербнее многих, между прочим, других методов. С моей точки зрения, классицизм куда на более прочных основаниях стоял, чем реализм.
Не поняла.
Что вы не поняли?
Кушнер реалист, что он ущербнее, чем...
С чего вы взяли, что Кушнер реалист? Кушнер великий фантазер, который создал миф о святой поэзии, в которую он ушел, и больше уже ничего вокруг себя замечать не хочет.
Простите, вы же все нам уже на протяжении скольки 6 лет вдалбываете, что русская поэзия пошла по двум. Бродский романтик, вот, да, «Осенний крик ястреба», который
приезжает, да.
А Кушнер реалист.
Но мы сейчас говорим о других вещах. Вы сейчас путаете разные вещи. Вы говорите, я сейчас говорю о двух стилях, реализм и романтизм, а вы сейчас говорите о типе миросозерцания. Так это разные вещи. Дело в том, что реалистическое или романтическое миросозерцание, а не художественный стиль, это всего лишь только одно. Установка на поиск ценностей. Где вы их ищете? В реальном мире это будет реализм, или же в идеальной среде это будет романтик.
А какое тогда соотношение, последний вопрос больше не будет, соотношение между...
Не верю, что не будет. Да.
Соотношение между мировоззрением и...
Стилем. Да. Довольно сильное, довольно серьезное, потому что, конечно, в подкладке стиля реализм, безусловно, главное в нем – это установка на поиск ценностей самой жизни. А в романтизме наоборот – поиск ценностей в идеальном мире. Это действительно так, это присуще и тому, и другому стилю. Но, кроме того, стиль реализм, скажем, он обусловлен несколькими вполне четкими позициями. Ну, например, первое из них – это представление о том, что мир детерминирован, что мир представляет из себя единую систему связи, вытекания, когда из одного вытекает другое. Понимаете? Вторая посылка, априорная, то есть вот как бы заранее сказали, что вот так. Ну вот как строится любое доказательство в геометрии. Сначала строится что у нас? Аксиоматика. Говорим, допустим, две параллельные линии, то есть не допустим, а будем верить в то, что две параллельные линии не пересекаются. Это ниоткуда не следует, это аксиома. На основании этой аксиомы строится эвклидова геометрия. Точно так же и реализм. Он говорит, допустим, а точнее утвердим две вещи. Первое, то, что мир детерминирован, раз. И второе, то, что он познаваем. А, собственно, ниоткуда не следует, что, во-первых, все события происходят в причинно-следственном ряду. Кант, как помните, назвал это вообще просто априорной формой чувственности, не более того. И, кстати говоря, мы знаем, что в микромире как раз... понятия причинности, вообще-то говоря, уже меняют свой характер. Вот, скажем, теория вероятности, она на то и есть теория вероятности. Она рассматривает на уровне микромира события как уже недетерминированные жесткой причинно-следственной связью. Вот. А второе, это я уже сказал, это то, что мир познаваем, то есть наше сознание способно отразить то, что вообще говоря вокруг нас происходит. Нет. Все, вы уже сказали, что вы задали последний вопрос, поэтому на сегодня ваш лимит исчерпан. Ну ничего, поплачьте, успокойтесь. Так, поехали дальше. Так вот, что я хотел сказать. Самое забавное состояло в том, что вот такое жесткое, резкое осуждение Григорьевым безответственности, которое таилось в реализме, сочеталось с поразительной, фантастической, беспримерной для всего XIX века личной безответственностью, когда этот человек вообще просто ни за что отвечать не мог. И вся его жизнь состояла из сплошных убеганий. Вот он поживет, что-нибудь такое натворит, за что, что же расхлебать невозможно. После этого он все бросает и куда-нибудь бежит. В Москву, за границу, в этот самый, в Оренбург и так далее. Вот так вот всю жизнь он с себя эту ответственность и сбрасывал. Видимо, хорошо понимал, о чем писал. Поэтому и осуждал Белинского и Некрасова. А миф о Григорьеве – это миф о русском славянофильском Гамлете. Принципиально раздвоенный, противоречивый, широкой душе. Яков Полонский писал, а Яков Полонский его хорошо знал, они, слава богу, были однокашниками по университету, да и потом многочисленные, многое число раз они сталкивались. Так вот, Яков Полонский писал о поэте следующее. «Я знал Григорьева как идеально благонравного и послушного мальчика, в студенческой форме, боящегося вернуться домой позднее 9 часов вечера, и знал его как забулдыгу. Помню Григорьева, проповедующего поклонение русскому кнуту и поющего со студентами песню, им положенную на музыку, долго нас, помещики, душили, становили, били. Помню его неверующим ни в Бога, ни в черта. И в церкви на коленях молящегося до кровавого пота». Между прочим, Фет, близкий друг Григорьева, он, значит, вот эту вот религиозность Полошеньки, Полошенька его мама с папой называли, Аполлон Полошенька. Вот эту религиозность Полошенки он, значит, всячески третировал. Он подползал во время молитвы к нему сзади на коленях и нашептывал ему соблазнительные мысли. А, вот. Значит, помню его... Да, ну, Фет, в отличие от Григорьева, был полным атеистом и всю свою сознательную жизнь. Вот. Хотя все это не так просто, на будущий год мы как раз...
А с собой у меня...
Все, ваш лимит исчерпан. Лимит исчерпан сегодня. Так, значит, вот на будущий год мы будем заниматься Фетом, если будем заниматься, и, значит, вот там вот мы увидим, что все не так просто было с фетовским атеизмом.
Все бы с собой уместить.
А?
Вы помните в это стихотворение «Солнцем склоняется»?
Ну, не будем сейчас говорить о Фете. Куда вы забегаете? Значит, читаем дальше, что писал Полонский. «Помню его как скептика и как мистика, помню его своим другом и своим врагом». А другом он действительно был, потому что они входили в такой студенческий кружок вместе с Фетом, вместе с Сергеем Соловьевым, между прочим, и другими. А потом они в русском слове вместе работали. Но именно Аполлон Григорьев Якова Полонского из русского слова-то и выжил. Себе, кстати, на голову, но об этом чуть попозже. «Правдивейшим из людей и льстящим графу Кушелеву и его ребяческим произведением. Это был чисто русский по своей природе какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве». А вот почти противоположная оценка Достоевского. То есть если... Полонский говорит о вот такой рефлексии, разорванности души Григорьева, то Достоевский как раз наоборот полагает, что это была весьма цельная натура. «Григорьев был хоть и настоящий Гамлет, Но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими современными Гамлетами и Гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других рефлектировали. Может быть, из всех своих современников он был наиболее русский человек как натура. Не говорю как идеал, это разумеется. Родословное и происхождение Аполлона Григорьева достаточно запутано. Надо сказать, что дед его был выходцем из духовной среды. Он женился на бывшей крепостной и в Москве крепко стал на ноги. Занял прочное место в чиновничном мире второй столицы, даже купил во Владимирской губернии деревеньку и дом в Москве. Отец Григорьева, Александр Иванович, был в семье первенцем, и с ним связаны были большие надежды. Однако он пошел по стопам батюшки и влюбился тоже в дочку кучера. Кучера не то крепостного, не то вольноотпущенного к этому моменту. Однако тут матушка, Александр Иванович, забыв, видимо, что сама она из тех же, настолько резко воспротивилась его брак, что пришлось Александру Ивановичу пойти на попятный. Волю матушки нарушить он не мог. Видимо, к этому моменту отец его уже скончался, мы точно этого не знаем. Но знаем зато другое. Когда у него и у его, значит, суженой Татьяны Андреевны появился сын, они были к тому моменту невенчаны, и мальчика, будущего поэта Аполлона Григорьева, пришлось отправить в воспитательный дом малютку. Однако, что уж там дальше в семье случилось, мы не знаем, но в январе 23-го года все-таки Александр Сергеевич и Татьяна Андреевна сочетались законным браком. После этого ребенок был взят из воспитательного дома, и во всю оставшуюся жизнь они со своего любимого Полошеньки, а в семье было еще несколько детей, но они потом умирали все в младенчестве. Так вот, они с этого самого любимого своего Полошеньки просто пылинки сдували. И Фет, кстати говоря, в дом был взят. Почему Фет? Бедный студент. Кстати говоря, и по истории биографической что-то похожее, потому что ведь с Аполлоном Григорьевым случилась очень неприятная вещь. Из-за того, что он родился до брака родителей, несмотря на то, что его отец был уже потомственным дворянином, когда род Григорьевых получил дворянство установить трудно, видимо, на уровне деда Аполлона Григорьева. Но, будучи незаконно рожденным, никаких прав состояния он не имел и дворянином не считался, хотя был сыном собственных родителей. Это приведет к очень неустойчивому социальному положению Григорьева. И, по-видимому, дружба его с Фетом, у которого положение, как мы на будущий год будем говорить, было примерно такое же, что он был не сыном своего отца, как выяснилось. Вот. Так вот, видимо, вот такая биографическая близость, она способствовала тому, что сдружились эти два человека. А кроме того, Фет, ну он и по натуре своим немцем был, и был необыкновенно аккуратен, необыкновенно, значит, целеустремлен. Хотя, между прочим, поразительно, при всей его целеустремленности он-то дважды оставался в университете на второй год. А Полошенька, при всем при том, что балбесом был удивительным, как потом выяснилось, но в свои студенческие годы учился будьте нате и кончил курс первым, без всяких там оставаний на второй год. Так вот, родители, тем не менее, почему-то полагали, что Фет будет хорошо на их сыночка влиять, и поэтому поселили их вместе. Материальное положение Григорьева в 30-м годам уже было достаточно стабильным. Отец продвигался по службе, он купил себе дом за Москворечье и мог нанимать сыну домашних учителей. Григорьев был мальчиком очень талантливым. Он изучал, блестяще знал языки, очень хорошо и быстро их изучал, и в 15 лет он даже перевел трагедию Шекспира «Король Лир» на русский язык. Правда, сделал он это не с английского, а с французского перевода этой пьесы. В 1838 году Григорьев становится слушателем Московского университета. Полагаю, что слушателем еще и потому, что все-таки социальное положение его было не выяснено. Как я уже сказал, проявил он блестящие успехи, по настоянию отца пошел на юридический факультет, который окончил в 1842 году. Вообще говоря, Григорьев был правоведом, и это позже ему поможет, потому что деньги, он, хлеб свой, он будет в том числе зарабатывать преподаванием права. И не просто, как я уже сказал, блестяще закончил, а первым в своем выпуске. В это время вокруг Григорьева складывается дружеский кружок такой философско-поэтической направленности, что было в те годы, как вы помните, очень модным, еще начиная с Любомудров. В Москве это как вообще была такая, в общем, специальная среда, поэтически-философская. В этот кружок входил целый ряд блестящих, совершенно молодых людей, которые потом в русской культуре будут занимать очень заметное место. Помимо Якова Полонского, это будущий историк и отец знаменитого философа Сергей Соловьев, это князь Черкасский и князь Новосильцев, Николай Орлов, сын декабриста Михаила Орлова и многие другие. Надо сказать, что Григорьев в это время особенно интересуется немецкой философией. И вот тут, поскольку немецкого языка он не знал, Фет ему как раз и оказал большую помощь, потому что Фет знал блестящий немецкий язык, и, в общем-то, Аполлона он и натаскал. И надо сказать, что при всем при том, Григорьев, который обладал бешеным темпераментом, и, между прочим, вот, основной чертой его характера было желание первенствовать, премировать, как он называл это. Но, при всем при том, он понимал значение поэзии Фета, признавал поэтическое первенство Фета и всячески, всегда и везде пропагандировал творчество своего друга. Вместе закончил блестяще. Его сразу же предложили остаться при университете как первому выпускнику.
Это какой год?
Это 42-й год. В 42-м году. И ему сначала предложили место библиотекаря в университете, а затем и через некоторое время он становится секретарем университетского совета. И вот тут вот внезапно, мгновенно выясняется фантастическая вещь, что блестящий студент Аполлон Григорьев вообще никакой трудовой деятельности просто не приспособлен. Причем выясняется это не сразу, потому что все как бы считают, что они имеют дело с очень аккуратным и прилежным молодым человеком. Молодой человек в это время выдает книжки, даже не заботясь фиксировать о том, кому что он выдает. И когда через несколько месяцев его, то есть его должны были с позором изгнать, но он, предчувствуя это, просто сам удрал из Москвы. Вот. А когда все это выяснилось, оказалось, что книжки розданы непонятно кому и непонятно в каком количестве. Как секретарь не студенческого, а университетского совета, он абсолютно не вел никаких бумаг, то есть никаких протоколов заседания совета, ничего не было. Более того, он к тому же влез в долги и в это время вообще оказался в таком совершенно критическом состоянии, потому что тут еще дело было завязано на несчастную любовь. Любовь во всю жизнь Аполлона Григорьева у него были исключительно только несчастные. Причем он, казалось бы, как-то так специально выбирал самые, ну, бесперспективные ситуации. Первой, в кого он влюбился, была его крестовая сестра. Кстати, именно с ней связано одно из первых любовных стихотворений Григорьева, стихотворение, открывавшее его книжку. А стихотворение, между прочим, уже даже первое стихотворение, хотя оно, безусловно, зависимо от Лермонтова, но весьма неплохое. Он, значит, звали эту его крестовую сестру Лизу, Лизой. Кстати говоря, Лиза отдавала предпочтение не Аполлону Григорьеву, а Фету, в котором она чувствовала некую мужскую основательность. Видимо, чувствовала, что от Аполлона Григорьева никакой семейной радости никогда не будет, что, в общем, так оно и было. А кроме того, все это закончилось тем, что Лиза очень скоро выскочила замуж, а бедному Аполлону Григорьеву пришлось быть шафером на ее же собственной свадьбе, от чего он нескончаемо страдал и вот писал такие стихи. «Да, я знаю, что с тобою связан я душой, между вечностью и мною встанет образ твой, и на небе очарован вновь я буду им, все к чертам одним прикован, все к чертам одним. Ослепленный их лучами с грустью на челе, снова бренными очами я склонюсь к земле, связан буду я с землею, страстью земной. Между вечностью и мною станет образ твой». Ну, надо сказать, что, конечно, в этом стихотворении, с одной стороны, несколько наивно, вот такие юношеские переживания перегружены космическими образами, но, во-первых, совершенно ясно, что он следует за Лермонтовым. Мы можем просто указать конкретный прототип, это, безусловно, «Я перенес земные страсти туда с собой» Лермонтов. А также можно сказать, что нет, все-таки образ не надуман, потому что вот это вот состояние ошеломления, вот ошеломленной души, которая впервые сталкивается с неким глубоким, глубинным чувством и рассматривает это чувство как событие космического масштаба, причем настолько космического масштаба, что даже и за гранью небесного земного мира, ему кажется, что это чувство во всей его грандиозности заслонит от него небеса, заслонит от него Вселенную. Он весь растворится. Это вот извечный обман, извечный соблазн, поразительный соблазн и обман человеческого сердца, которому кажется, что в данную минуту нету более великой ценности, чем чей-то случайно брошенный взгляд, ласковое слово, прикосновение, знак внимания. И он вкладывается в ожидание этого чуда весь до конца. А потом он не понимает, как он мог так чувствовать, так думать и так поступать. Я, может быть, даже не хотел бы цитировать это стихотворение все целиком, но заметьте, что это пришлось сделать, потому что очень слитный и звукоряд, и образный ряд стиха Григорьева. Это у него не отнять. Второй раз Григорьев влюбляется куда сильнее и куда серьезнее. И случается это с ним как раз в 1842 году после окончания университета. А в это время он посещает дом профессора Крылова. И знакомится в нем с сестрами хозяйки этого дома, Антониной Федоровной Корж и ее сестрой Лидией. Между двумя сестрами была огромная, тем не менее, разница. Антонина была красавица и умница, а Лидия некрасива и глупа. Он влюбляется, естественно, в Антонину. Но Антонина, опять же, предпочитает вовсе не его, а явившегося сюда защищать магистерскую диссертацию из Петербурга Кавелина. Кавелина, который, ну, конечно, он был, во-первых, очень ответственный человек, во-вторых, блестяще образованный, очень основательный. Это один из... Это один из столпов либерализма в России, будущей глава вот этого либерального движения Кавелин. Причем Григорьев с этой его удивительной способностью душа нараспашку, значит, исповеди, постоянных откровенных разговоров, он ведет откровенные разговоры с Кавелиным и вполне серьезно с ним обсуждает, что да, безусловно, Антонине лучше стать женой Кавелина. А при этом тайно страшно ревнует, мучается, страдает. Ну, она и становится женой Кавелина потом, в итоге. Григорьев, вот как, кстати говоря, никаких абсолютно авансов Григорьеву она не давала, он ее интересовал только как собеседник, он к тому же снабжал ее книгами из той самой библиотеки, которую он заведовал. Вот. А ей было с ним интересно, ну, вполне меркантильно интересно в числе. Вот. Но как-то никак на его страстные намеки, призывы и все прочее она не отвечала. И вот Григорьев, чувствуя, что дело уже пахнет просто керосином, потому что там вот-вот уже все разоблачится в университете, вот-вот выйдут наружу все его там долги, и вот-вот его суженная станет женой другого, в одночасье все бросает, а к этому моменту он, по-видимому, уже становится масоном. То, что Григорьев был масоном, мы знаем, но вот если разбираться, каким образом он смог из Москвы эвакуироваться, между... Ну, у нас документов по этому поводу нет, мы только располагаем сведениями современников, известным современников. Так вот, дело в том, что из Москвы-то выехать просто в Петербург невозможно же было. Для этого нужно было разрешение иметь университетского начальства. То есть только подорожную имея, можно было ехать. Вот. И он тогда с удивительной настойчивостью, а вот в моменты, когда с ним что-то происходило, он умел проявить такую фантастическую настойчивость. Он убеждает университетское начальство в том, что у него какие-то срочные, жутко важные семейные обстоятельства в Петербурге, ему нужно вот срочно ехать. А родителям, естественно, не говорится ни слова, в тайну посвящен один только Фет, который тайно его, значит, в дилижанс провожает, и потом, Григорьев не осмелился письма даже оставить родителям, пока не уехал. И только потом, когда он отбыл уже в Петербург, Фетушка, как его называли, родителям всю правду и изложил, передав письмо положенному. В столице первое время он числился как бы за университетом. Ну, там... Потом они списывались, переписывались, была вот такая долгая возня. Но понятно было, что вернуться в университет он уже не сможет, и ему пришлось пойти служить. Пошел он служить во второй департамент Петербургской управы благочиния, то есть в полицию на самом деле. Затем он был переведен в пятый департамент Сената. Впрочем, надо сказать, что и в управе благочиния, что и в Сенате проявлял он фантастическое небрежение своими служебными обязанностями, постоянно в присутствии не являлся, сказывался больным, так что однажды начальству даже пришлось послать к нему на квартиру врача, дабы тот его освидетельствовал. Но освидетельствовать не удалось, потому что больной на месте не оказался. Так он мучился, пока, наконец, Аполлон Александрович в ноябре 1845 года не подал в отставку. Правда, к этому моменту он уже работал на ниве журналистики. Тут ему повезло. Он встретился с Василием Степановичем Межевичем, редактором газеты «Ведомости» Санкт-Петербургской городской полиции. Тот его, значит, вот к себе приобщил, взял под свое покровительство, а также Межевич курировал журнал «Репертуар» и «Пантеон», театральный журнал. И вот тут-то как раз Григорьев и развернулся. Он в середине 50-х годов станет одним из ведущих театральных критиков России. В том же 46-м году, как я уже сказал, он издает свой сборник стихотворения Аполлона Григорьева. Издание, надо сказать, довольно забавное. Открывалось оно так называемыми гимнами, как выяснилось потом, Бух, чтобы это раскопал, это в большинстве своем были переводы масонских гимнов. Вот эти самые странные стихотворения. Но, кроме того, большую часть этого сборника составляли стихи, посвященные Антонине Кош. И вот тут-то как раз, в этих стихах, Аполлон Григорьев и раскрылся. Раскрылся, в общем, в полную силу. Хотя, надо сказать, никто этого не оценил. В частности, не оценил Белинский, который очень равнодушно отнесся к сборнику Григорьева, считая, что стихи Григорьева подражательны, имелся в виду Лермонтов, и тематически узкие. Ну, это, в общем, совершенно стандартная, дежурная всегда фраза критиков в адрес любого совершенно поэтического сборника, кто бы ни был его автором. Ну, что значит тематически узкие? О любви пишет человек, ничего тут не поделаешь. Что значит подражательный Лермонтов? Ну, правильно, естественно, он понимал, на кого надо опираться, на Лермонтова и опирался. Но, надо сказать, что в отличие от Лермонтова, Аполлон Григорьев внес свое, нечто свое в тему, в романтическую тему демонизма. Вот дело в том, что если у Лермонтова демонизм предстает как бы такой космической проблемой, космической силой, владеющей человеком, то у Аполлона Григорьева источник демонизма находится в наших эгоистических мелких страстях. Он как бы придает романтизму некое бытовое измерение, он его спускает на землю. И вот именно отсюда, с Аполлона Григорьева, начинается в русской литературе тема мелкого беса. Вот этого эго, которое никак не может смириться и примириться с тем, что не он здесь владелец и владыка всего, и мучается сам, и мучает другого человека. И поэтому отношение двух любящих сердец – это борьба. И вот эта вот тема любви как борьбы станет ведущей темой вообще всей поэзии Аполлона Григорьева. Поздний любовный цикл, один из своих поздних любовных циклов, он так и назовет – борьба. Громов отмечал следующее, говоря об этих стихах Аполлона Григорьева. Аполлон Григорьев ставит себе новаторские задачи в области стиха. Он пытается в связи с новым ощущением лирического «я» применить в русском стихе в противовес канонической силаботонической системе дольник. Но характерно, что рискует применять тонический стиль только в переводе. Однако реальное новаторство Григорьева проявлялось не в области формы, а в новом решении проблемы лирического героя. Конкретизированный лирический субъект, появляющийся в связи с решением сложной философской темы, темы кометы, одно из стихотворений Григорьева, этого цикла, посвященного Антонине Корж, лучшее стихотворение этого цикла, так и называлось «Комета». Так вот, темы кометы был явлением для русской лирики того времени необычным. Громов сравнивает лирику Григорьева с опытами Тютчева и Бенедиктова и пишет, что поэт отказывается от тютчевской многосмысленности, многозначности, конкретизируя образ. Читая его стихи о комете, вы не можете отнести изображаемое им ни к большим явлениям истории, ни к грандиозным катаклизмам природы. Вы знаете, что речь идет о конкретных людях, и только о них. Вместе с тем, изображение конкретных человеческих отношений дано обобщенно-философски. Пометуя о печальном опыте Бенедиктова, он избегает чрезмерной бытовой конкретизации философской темы. Быт, конкретность появляются у него только в прозаизме интонации, смахивающем иногда на журнально-фельетонный стиль, в деталях обстановки. Важнее всего то, что он избегает резкого стилистического столкновения разных планов. А мы с вами помним, что Бенедиктов провалился как раз на этом, потому что у него в стихах возникала какофония от того, что романтическую, значит, философскую грандиозность он вдруг вмещал в узкие рамки, там, я не знаю, какого-нибудь балетного, то есть не балетного, а значит, танцевального па, или же там вот ситуация светской гостиной, вот какого-нибудь бала, и значит, танец с подругой вдруг превращается в столкновение космических стихий. Вот. Вот этого Григорьев избегает. Основное средство конкретизации у Григорьева – изменение лирического субъекта, его драматизация и психологизация. Демон стал конкретным земным лицом, эгоистом. Это было новым оттенком качества лирического субъекта и самой лирики в ее движении к так называемой дельной поэзии. Сам Григорьев так описывает это новое качество чувствования его героя. Он писал так: «Я эгоист, да, но я сам мучаюсь своим эгоизмом. Я бы так хотел быть не эгоистом, но что же мне делать, что многое вместо того, чтобы трогать меня, просто только меня мучит, бесит и смешит». Значит, что же мы имеем? Вот его новый демон. Давайте посмотрим. «Над тобою мне тайная сила дана, это сила звезды роковой. Есть преданья, сама ты преданий полна, так послушай, бывает порой. В небесах загорится, средь сонма светил, небывалое вдруг иногда. И гореть ему ярко огонь присудил, но падучая эта звезда. И сама ли нечистым огнем сожжена, или звездному кругу чужда, серафимами свержена с неба она, рассыпается прахом звезда. И дано, говорят, той печальной звезде искушение посеять одно, да лукавые сны, да страдания везде, где рассыпаться ей суждено. Над тобою мне тайная сила дана, эту силу я знаю давно. Так уносит безбрежное море волна за собой из залива судно. Так от дерева лист оторвавши гроза, вихри пыли его закружит. И с участием следя не увидят глаза, где кружится, куда он летит. Над тобою мне тайная сила дана, и тебя мне увлечь суждено. И пускай ты горда, и пускай ты скрытна, эту силу я понял давно». Надо сказать, что писал все это он Антонине Корж, уже узнав, что она вышла замуж. Но вот это были такие как бы заговоры, когда он пытался... Ну, кстати говоря, это действительно основное свойство такой любовной поэзии. Позже Пастернак в «Сестре моей жизни» будет как бы завораживать свою любимую в сообщники, приглашая весь этот мир, плачущий сад, грозу, комод, капли дождя на листиках и тычинках цветков. И вот то же самое мы видим у Григорьева, когда вселенная, звезда, завороженная страстью поэта, она уподобляется его любимой. И вот он тайным образом, как луна на приливы и отливы, влияет на приливы и отливы ее судьбы. Однако, страсти здесь лермонтовские, а мотивировка этих страстей снижена. Это уже не метафизическое борение с Божьим миром, как это было в высоком романтизме Лермонтова. Это бунт эгоиста и задерганного жизнью человека против несправедливости, безответной любви и мучительности собственной раздвоенности. Интересно, что несмотря на заземление темы, эмоциональная взвинченность тут не кажется ни смехотворной, ни пародийной. Происходит это, надо сказать, от того, что герой психологически приближается к читателю. Во-первых, поэт осознает себя не неким исключительным существом, а одним из многих представителей вот этого самого эгоистического поколения. И поколение болезненное. Именно таковы и были люди 40-х годов. Во-вторых, в отличие, скажем, от Бенедиктова, пытавшегося умозрительно-метафизическому конфликту найти бытовое соответствие, Григорьев делает иное. Он как бы дает такое личностное включение в события. Он идет от собственного достоверного переживания. Интересно, что прежнюю лексику романтическую он оставляет почти нетронутой. Но вот все традиционные формы, которые были присущи романтическим любовным стихам, он переосмысливает. Вот, например, стихотворение к Лавинии, что не тогда явились в мир мы с вами. Здесь будут встречаться метафоры. Ну, например, топор общественного мнения. Топор общественного мнения – это такое нечто из бенедиктовских вещей. Однако, любопытным образом... Ну, неплохо-то неплохо, но это, как потом Соловьев будет пародировать Брюсова. Знаете? «Небеса горят паникадила». Слоны неверия и ослы раздумья мчались прочь.
Ну, это 200 до абсурда.
Ну, дело в том, что топор общественного мнения... Вы понимаете, в чем дело? Надо учитывать эпоху. Надо учитывать эпоху. Дело в том, что для 19 века, середины 19 века, это слишком смелая такая метафора. То есть в ней щелкнуло кого-то. В ней происходит наложение вполне реального предмета на нечто эфемерное. Но вот когда первый раз встречается здесь эта метафора, то ты ее со смущением прочитываешь. Однако Григорьев обыгрывает эту ситуацию, и в конце она встретится снова совершенно уже в другом значении. Вот смотрите, к Лавинии. К Лавинии это, конечно, Антонина Кольчик.
Как называется начальство?
К Лавинии. Что не тогда явились в мир мы с вами, тогда он был еще богат любовью и слезами, и полон сил, да вас увлечь так искренно, так свято, в хаос тревог, и, может быть, в падение без возврата, тогда я мог. Ну, смотрите, тема демоническая, да? Вот демон Тамару куда увлекает? В падение без возврата. Но если в лермонтовском демоне падение без возврата разыгрывается на фоне божеского мира, осуждения, проклятия, значит, потери бессмертной души и так далее, то здесь падение без возврата, это безусловно в глазах света. И под топор общественного мнения, шутя почти, таким святым порывом убеждения вас подвести, или если б скуп на драмы был печальный, все так же ров, все ж вас любить любовью идеальной, тогда б я мог. А что ж теперь не скучно ль нам обоим, теперь равно, что чувство нам, хоть мы его не скроем, всегда смешно. Что нет надежд, страданий и волнения, что драмы вздор, и что топор общественного мнения тупой топор. Вот тупой топор, все сразу сделало нормально. Но, между прочим, вот откуда конкретика-то проступает? А вот через такие словечки, что драмы вздор, вот это слово вздор, слово фельетонное, низкое, как бы, не салонное, не из области высокой поэзии, оно является проводником вот этого чисто бытового раздражения человека, вот как бы истерического такого «вздор, все вздор!» — закричала она и побежала к окну, например. Вот. И Григорьев использует вот таким бытовым образом окрашенные слова, не пугается. Точно так же в очень психологически точном стихотворении смыслоемким выглядит фраза, значит, это стихотворение «вырождены меня терзать». Так вот в нем смыслоемкой такой же выглядит фраза «тяжело играть словами». Казалось бы, значит, мне тяжело играть словами. Ну да, мы как бы не вдумываемся, это почти штамп. Вот посмотрим, как он обыгрывает его здесь. «Вырождены меня терзать, и речью ласково холодной, и принужденностью свободной, и тем, что трудно вас понять, и тем, что жребий проклинать, я поневоле должен с вами за тем, что глупо мне молчать, и тяжело играть слова, вырождены меня терзать, за не друг другу мы чужие, и ничего, чего другие не скажут вам, мне не сказать». На самом деле, конечный каламбур и ничего, чего другие не скажут мне, мне не сказать, он здесь имеет как бы совершенно такую глубинную психологическую мотивировку. Почему тяжело играть слова? Ну, во-первых, потому что ими действительно тяжело играть, когда ты любишь, а поставлен в ситуацию невозможности говорить открыто, когда ты должен поддерживать светскую беседу, светский разговор ни о чем. А с другой стороны, тяжело, потому что это совершенно конкретная характеристика Аполлона Григорьева, который просто не умеет быть внятным, ему просто тяжело себя высказывать. Он действительно в салоне смущался, значит, говорил не в попад, краснел, вообще был, ну, вешалка-вешалка, что называется. И потом, правда, это сочетаться стало с таким откровенным хамством иногда. Но это обычно предполагающие друг друга вещи. Человек, который неуверенно себя чувствует, он переходит вот от такого смущения юношеского к демонстративному поведению. Так вот, застенчивый до хамства. Вот. И заканчивается-то все это стихотворение очень точным психологическим выходом. И ничего, чего другие не скажут вам, мне не сказать. Потому что запрещено ему высказать свою любовь, запрещено ему говорить с ней так глубоко, внятно и горячо, как никто другой, кроме него, этого сделать не сможет. Как я уже сказал, центральным и лучшим стихотворением этого цикла было стихотворение «Комета». «Когда средь сонма звезд, размеренные стройно, как звуков перелив одна во след другой, определенный путь свершающих спокойно, комета полетит неправильной чертой, несозданная, неправильно читаю, недосозданная, вся полная раздора, невзнузданных стихий неистового спора, горя еще сама, и на пути своем, грозя иным звездам, стремлением и огнем, что нужды ей тогда до общего смущения, до разрушения гармонии, она из лона отчего, из родника творения, созданье стройный круг борьбою послана, да совершит путем борьбы и испытания цель очищения и цель самосоздания. Лексика, которую использует здесь Григорьев, это, конечно, в основном лексика возвышенная, можно сказать, почти тютчевская. Это, пожалуйста, вам и лоно отче, и сон звезд, и невзнузданные стихи. Хотя надо сказать, что уже слово невзнузданные, отзнуздывать, оно отдавало как бы таким, опять же, бытовизмом. Взнуздывают все-таки лошадь. Правда, это еще известный шекспировский принцип, когда соединяем, казалось бы, несоединимое, а результат получается грандиозный. Дело, однако, не только в лексике и образной системе. Дело в том, что Громов в этом смысле прав, высказывание поэтическое Григорьева в данном случае вовсе не распространяется на все мироздание. Речь идет о судьбе его и ее, о необходимости вынести из этой любовной борьбы, из этого испытания свою душу, не надорванную, не разрушенную, не озлобленную, а, как он говорит, самосозданную. То есть на самом деле речь здесь идет немножечко о другом. Не о космическом каком-то там законе, действующем в мире. И любовь, как вот такая космогоническая сила. Ну, вспомним, здесь есть очень давняя традиция, слава Богу. Эрос – это одна из первых стихий орфиков, это не крылатый там мальчик, это одна из первых стихий этого мира. Здесь можно было бы пойти по этому соблазнительному пути, тем более, что титанизм Григорьева как бы его сюда звал. И, скажем, Тютчев, скорее всего, решал бы проблему именно так. У него даже бытовая ссора есть отражение вселенской дисгармоничности, скажем так. Здесь не то. Здесь борьба двух человеческих «я». И вот в этой борьбе что-то должно произойти. Борьба катастрофична. Она, скорее всего, закончится в бытовом плане ничем. Но чем она была для этих двух людей? Чем? Пустым опытом, из которого ничего не извлекается. Мы с вами, между прочим, много раз уже об этом говорили, о том, что трагедия современного человека, находящегося вне лоны культуры, это трагедия идущего, постоянно бредущего по кругу, потому что из своего человеческого опыта, опыта страданий, утрат или наоборот приобретений, ничего не извлекается, потому что извлечено может из этого опыта быть что-то только в рамках культуры, в рамках рефлексии, в рамках осмысленного называния. То есть если вы сможете встроить то, что с вами произошло, в некую цепь означенных культурных событий, сказать: ах, вот это что. На самом деле, как это делается? Берется Евангелие, читается, и ты вдруг понимаешь, что это все о тебе, до последней буквы. И не обязательно Евангелие там. Гамлета можно прочитать. Или же там «О все видавшем», эпос о Гильгамеше, о котором вот на будущий год, если все это опять же состоится, я буду рассказывать. И там ты, значит, вот устанавливаешь эти связи и понимаешь, кто ты и что с тобой. А если ты вне этого культурного поля, то есть, короче говоря, если у тебя нету языка, ты ничего высказать и не можешь. Что значит не можешь высказать? Не можешь закрепить. Что значит не можешь закрепить? Нету той точки отсчета, от которой ты можешь вести свой дальнейший путь. Идти вперед, дальше. И как осел по кругу, начинаешь новый цикл. И вот здесь-то Григорий как раз и задается этим вопросом. Судьба человека как комета, которая врывается в гармонический хор светил, звезд, окружающих нас. Ну вот, была какая-то цельная жизнь, была какая-то судьба, какая-то человеческая гармония, вот его собственная судьба. И вот в нее, в эту судьбу врывается эта комета, эта любовь. Кстати говоря, незаконная комета, понятно, откуда это берется. Это, в сущности, цитата из Пушкина. Образ кометы для поэзии начала XIX века становится образом традиционным. Так вот, что означает это нежданно-негаданное и хаотическое по сути своей, и разрушительное, и ничем не закончившееся, и не могущее закончиться чувство? Что оно есть? А оно, оказывается, есть повод для души пережить некий опыт на пути самосоздания, на пути некого структурирования. Как бы из испытания надо вынести свое человеческое «я». Вот о чем идет разговор. Стихи Григорьева были принципиально антиномичны, противоречивы. Кстати говоря, не только его стихи, но и его критика. В этом смысле надо сказать, что Григорьев, как мыслитель, фигура для XIX века поразительная, очень интересная. У нас нету ни времени, ни как бы вот повода говорить о нем как о критике, а стоило бы. Дело в том, что сам метод Григорьева, он называл это органической критикой, это был метод впадения в противоречие. Он не стеснялся впадать в противоречие. Он свою критическую линию вел как, ну вот, скажем так, это киркегоровская, конечно, во многом традиция. Вот. Он вел, опираясь, нельзя сказать, что просто на собственные чувства, вот только чувства, но, безусловно, на некую интуицию, которая его вела. Дальше можно всякие спекуляции по поводу природы этой интуиции делать. Ну вот Кьеркегор, там, допустим, известно, как это все называл, да? А это можно назвать трансцендированием, там, и многими другими вещами. А не будем сейчас в это вдаваться. А я укажу только на одно. Дело в том, что для критики логической, позитивистской середины XIX века органический метод Григорьева был совершенно уникальным и противостоящим, в сущности, вот этой самой спекулятивной традиции Белинского. Кстати говоря, Белинский, анализируя сборник Григорьева, даже посмеялся над Григорьевым по этому поводу. У Григорьева в этом сборнике было стихотворение «Обаяние», которое называлось так. Начиналось так. Безумного счастья страдания. И по этому поводу Белинский даже поиздевался. Ну, вот как это началось. Безумного счастья страдания ты мне никогда не дарила, но есть на меня обаяние, в тебе непонятная сила. И Белинский писал, что как-то надо, в общем, прочистить поэту мозги, потому что никакого страдания, но чаще, вы же понимаете, наша глупость очень часто это нечто, вытекающее из вполне последовательной установки нашей. Мы как бы не можем быть не глупыми в Норд-Норд-Вест, скажем так, для того, чтобы умными быть во всех остальных направлениях. Ну, вот у Белинского как-то было тоже так. И здесь он, конечно, этого понять не мог, а точнее, если ему чудилась бенедиктовщина. Вот в смешении понятия ему чувствовалось такое наплевательство вот этого вульгарного романтизма, к слову, в безответственность. Ему чувствовалась безответственность в словоупотреблении, чего он на дух не переносил. На самом же деле, Григорьев здесь затрагивает весьма важные для него мотивы, моменты, которые потом, опять же, будут очень важными, скажем, для Блока. И в своей поэме «Роза и крест», то есть не поэме, а драме «Роза и крест», Блок потом с опорой на Григорьева, на самом деле адресуясь гораздо более древним временам, потому что речь-то идет, конечно, еще о трубадурской поэзии, воспевающей любовь прежде всего как страдание. И Блок напишет: «Счастье, страдание одно». Счастье, страдание. Он написал по поводу своего цикла «Борьба»: «Последний в наше время фазе любви, любовь как борьба эгоизмов, любовь вражда». Он даже напишет такую драму «Два эгоизма», которую попытается включить в свой сборник 1846 года, но цензура не пропустит. Истоки вот этих вот противоречий, они, конечно, коренились в том числе и в самой личности Григория. Отсюда, собственно, что там было? Я говорил, вот это вот желание примировать, желание первенствовать. А в практической жизни никогда этого не получалось. И отсюда возникал такой параноидальный комплекс вечно гонимого странника. Это очень хорошо понял Блок. Он вот что замечал по этому поводу. В жизни его трудно выискать черты интеллигентских житий. Пострадал он, но не от правительства, невзирая на все свое свободолюбие, а от себя самого. За границу бегал, тоже по собственной воле. Терпел голод и лишения, но не за идеи, в кавычках. Умер, как все, но не от того, что был честен, в кавычках. Увлечение масонством обернулось для Григорьева тем, что в Петербурге он попал под влияние некого проходимца Милановского. И около полутора лет выполнял все его распоряжения, пока, наконец, не осознал, что духовный наставник его эксплуатирует, в том числе и в материальном плане тоже. К этому моменту Григорьев уже успел переболеть фурьеризмом, вот как-то от всего этого самого утопического социализма он уже немножко отошел, хотя были контакты даже с петрашевцами, но как-то вот он, Бог его миловал, туда он не пошел, участи Достоевского в этом смысле не разделил, а к тому же он очень не любил Петербург, надо сказать. Его все тянуло в Москву родную, и в 1847 году он туда и вернулся. В Москве происходит несколько событий, имевших самое решающее значение для его жизни. Во-первых, Григорьев женится. Женится он не на ком-нибудь, а на сестре Антонины Корж, вот той самой Лидии, неумной и некрасивой, которая к тому же еще страдала запоем и гуляла. Отчего семейная жизнь Григорьева очень скоро, а так как он тоже, знаете ли, запоем и страдал не хуже нее, превратилась в полный и кромешный ад. У них родилось несколько детей, которую Григорьев своими не признавал. Очень скоро они расстались, хотя он продолжал жить как бы в браке и с семьей. Но о детях своих он не заботился. Кстати, тот же самый Кавелин вынужден был заботиться о детях Григорьева. И...
А чего это его так просто? Он любил с отчаянием.
Ну вот не одна, так другая. Не эта сестра, так эта. Может быть, у него, знаете ли, какие-то там мистические в этот момент возобладали идеи. Что как бы вот он будет ближе к родной душе. Трудно сказать. Но произошло именно это. К тому же надо сказать, что Григорий – это же человек душевный, душевной высшей степени. Он постоянно попадался на удочку своих вот минутных переживаний. Ну, например, вот, вторая история, которая будет здесь в Москве и будет иметь столь же важное значение для его судьбы, это вхождение в молодую редакцию «Московитян». Дело в том, что в это время издаваемый Погодиным «Московитянин» переживал, журнал «Московитянин» литературный, переживал не лучшие времена. Подписка падала, надо было вливать свежие силы, и тогда Погодин решил передать часть отделов, так называемой молодой редакции, которую первоначально возглавлял Островский. Вокруг Островского сложилась такая группа, ядро, в которую входил Филипп, Эдельсон, позже к ним присоединился критик и фельетонист Алмазов, поэт Берг и Мей, художник Поклевский, скульптор Рамазанов, ну и так далее. И как-то раз в трактире, естественно, в трактире, где Григорьев познакомился уже с этой группой, а эта группа в основном вот все свои эстетические переживания переживала в трактирах. Вот. А к тому же дело еще в том, что вот Филиппов, например, он отличался совершенно замечательным умением исполнять русские народные и цыганские песни. И как, по легенде, Григорьев, как-то раз услышав, как Филиппов сыграл на гитаре и исполнил, значит, русскую народную песню, бросился к ним чуть ли не на коленях, умоляя усвоить его себе, так как в его направлении, Филиппова, он видит правду, которую искал в других местах и не находил. Надо сказать, что вот это время работы «Московитянина» Григорьев считал лучшим временем своей жизни. Он очень скоро фактически возглавил эту группу, потому что Островский, скажем так, несколько отошел на второй план. Он стал заведовать отделами, отделы критики, молодой редакции переданы были, отделы критики, библиографии, переводной, научной литературы, а также СМИ. И ему вообще казалось, что через некоторое время он сможет журнал поставить под свой идеологический контроль. Ну, не тут-то было. Погодин был калачом тертым. Он за собой оставил отделы историки и билетристики, а кроме того, определял направление журнала в целом. Но хуже было даже не это. Хуже было в том, что Погодин был неимоверно скуп и платил гонорары в несколько раз меньше, чем платили современники. И поэтому бедному Григорьеву приходилось просто надрываться. А помимо того, что он вел, значит, вот эти отделы в журнале, он еще вынужден был служить. Причем, надо сказать, что служил он довольно много. Ему приходилось, во-первых, еще сотрудничать в ряде других редакций, а кроме того, он давал уроки и право он преподавал сначала вот в этом самом воспитательном доме московском, в котором сам младенцем побывал, а потом и в других учебных заведениях. Да, но самое-то печальное было в том, что вот эта молодая редакция, она отличалась более чем разгульным образом жизни. И как потом Эдельсон, по-моему, часто водку запивали квасом, потому что никакой закуски желудок уже не принимал. А Идеология молодой редакции определялась, в общем-то, в достаточной степени охранительными взглядами Погодина. Они высоко оценивали деятельность славянофилов, и в сущности очень часто Григорьева и его друзей причисляют к младшим славянофилам, солидаризировались с ними, но было несколько моментов, которые отличали Григорьева и его друзей от Хомякова, Киреевского и прочих. Это было несколько принципиальных моментов. Во-первых, в отличие от Киреевского и Хомякова, они высоко оценивают роль петровских реформ и Петра. Во-вторых, Григорьев считал, что спасителем Руси и хранителем народного духа является не крестьянин, как полагали Хомяков и Киреевский, а горожане. Вот средний, ну, в общем, то, что называлось у нас обыватель, городской обыватель, мещанин. Да. И купец, мещанин и купец. И вот, да, и еще была одна важная особенность. Дело в том, что если Хомяков и его друзья на литературу и искусство, вообще говоря, смотрели довольно прагматически, для них это все были вещи прикладные, которые должны были способствовать пропаганде идей славянофилов, то Григорьев считал литературу и эстетику самоценной, самозначимой сферой. Он писал Кошелеву: «Главным образом мы расходимся с вами во взглядах на искусство, которое для вас имеет значение только служебное, для нас совершенно самостоятельное, если хотите, даже высшее, чем наука». В поэме «Встреча», написанной в 1846 году еще, Григорьев так характеризует роль России. И здесь, пожалуй, наиболее полно и выражается в этих строках его отношение к национальной теме. «Одни верхушки, как известно, достались нам от стран чужих. И что же делать, стало тесно нам в гранях ими отлитых. Мы переходим эти грани, но не уставши, как они, от их борьбы, от их страданий. Мы взяли следствия одни, и русский ум понять не может, что их так мучит и тревожит, что им чего им рушить слишком жаль, ему, стоящему на грани, с желанием жизни в мощных дланях, яснее неведомая даль». И видит он орлиным оком в своем грядущем недалеком мету совсем иной борьбы, Иракла новые столпы. Надо заметить, что в этом стихотворении Григорьева мы опять же встречаемся с чем-то, что весьма и весьма уже пророчит будущих блоковских скифов, потому что вот эти самые «с желанием жизни в мощных дланях» — это как раз буквально тот образ, который потом в скифах использует Блок. Про скелет, который хрустнет в нежных лапах. При этом образ жизни Григорьева кардинальным образом меняется. По выражению Фета, он стал носить несуществующий в народе кучерский костюм. В гимназию ходил даже в таком виде, лишь вместо поддевки надевал форменный синий сюртук. А в 1956 году его видели в Москве, облаченным в черный зипун, поддевку с голубыми плисовыми отворотами, красную шелковую рубаху и белые шелковые же панталоны. Ничего более попугайского, естественно, представить себе невозможно. Однако, вот такая как бы налаженная жизнь очень скоро стала давать трещины. Как я уже сказал, во-первых, был семейный разлад, А во-вторых, и вот круг московских единомышленников тоже довольно быстро распадался. Филиппов очень скоро станет таким махровым монархистом и поборником православия. Эдельсон адептом чистого искусства. А главная проблема будет в Погодине, которая развернуться Григорию совершенно не давал. А потом вспомним, 1848 год, революция в Европе. И у нас здесь начинается мрачное семилетие, когда все закрутили окончательно. Когда за славянофилами старшими установили слежку, а Григорьев уж, хотел он или не хотел, вынужден был приноравливаться к тем возможностям, которые у литературы этого времени остались. Известно, что недовольный Погодиным, Григорьев в это время ищет контакты и связи с другими издательствами. В частности, Некрасову Боткин очень долгое время сватал Григорьева на место Белинского. В этом смысле как бы мечта бы состоялась. Но Григорьев поставил непременным условием своего хождения «Современник» удаление оттуда Чернышевского, на что Некрасов, как известно, не пошел, а Григорьев Аполлону Майкову так писал в октябре 1860 года: «К церкви мы ближе, чем к социальной утопии Чернышевского, в которой нам останется только повеситься на одной из тех груш, возделыванием которых стадами займется улучшенное человечество».
А почему Некрасов не хотел Чернышевского удалять? Он же понимал, что он бездарный автор, чисто из-за народного...
Ничего подобного. Некрасов...
Из-за идеологической
близости? Некрасов был в высшей степени трезвым человеком. И он прекрасно понимал, что и Добролюбов, и Чернышевский – это рабочие лошадки, которые, во-первых, своими писаниями добавляют журналу рейтинг и популярность, а главное тиражи. Это он хорошо понимал, потому что именно социальная критика острая, без всяких там, знаете ли, изысков, которых народ, широкая публика не поймет, что ему там метафизические изыскания Григорьева. Тут все ясно и просто. Вот. А во-вторых, надо иметь в виду, что в отличие от Григорьева, который к поэзии Некрасова относился так отчасти пренебрежительно, отчасти с пиететом, отчасти пренебрежительно, Чернышевский Некрасову в Италию писал: «Вы у нас самый великий поэт, вы намного лучше Пушкина», писал Чернышевский Некрасову в Италию. И такие стихи, как, и дальше он перечислял, составят славу русского духа, литературы всего на свете.
Но он понимал, что сам Чернышевский бездарный.
Что вы меня спрашиваете? Во-первых, почему бездарность?
Что делать? Я читал, когда прочитал очень грозное состояние, когда позади было, понимал, что прекрасно.
Ну, мы не будем, давайте мы не будем сейчас обсуждать Чернышевского, это не наша проблема. А я должен сказать, что в свое время, когда я читал роман Чернышевского, он на меня произвел довольно сильное впечатление, прежде всего, тем...
Первую главу читать можно,
Лариса. Знаете, я хочу сказать, что я вообще на бюллетене. И сюда пришел с больным горлом. И вообще говоря, я 2 недели как не разговаривал вообще. Вот. Если вы хотите, я с удовольствием вам уступлю свое место. У меня горло очень об этом просит меня. Поэтому давайте договоримся, то спокойнее будем.
Вас, так. Вас когда вы читали, что делать?
А, да. Когда я читал «Что делать», меня поразило резкое отличие этого романа, от всего, стилистическое даже, прежде всего, от всего того, что писалось в эту эпоху. В этом смысле я хочу сказать, что мне кажется, что стоило бы вообще-то посмотреть на Чернышевского и Добролюбова повнимательнее, потому что они вовсе не были учениками Некрасова формально, то есть неформально как раз. Потому что Чернышевский Это, я бы сказал так, это резкий разрыв с реализмом. Там и близко это все не лежало, к «Войне и миру», там, или к Достоевскому и так далее. Это совершенно другая эстетическая система. Другое дело, что Чернышевский был, просто скажем так, он эстетически был достаточно дремуч. Вот достаточно почитать эту его диссертацию об отношении искусства к действительности, и ты понимаешь, что это сочинение школьника, который даже непонятно, вдумывался он в то, что он пишет или нет. Например, он архитектуру, допустим, не причисляет к видам искусства, потому что она приносит, она имеет практическое значение. Искусство это то, что вот прямого практического значения не имеет, но это косвенное там и так далее и тому подобное. Но я не буду сейчас об этом говорить, но это интересная тема, вообще посмотреть, что творилось в сочинениях этих господ. Они, не будем забывать о том, что Добролюбов и Чернышевский были для двух поколений русской интеллигенции первыми писателями. Понимаете? И это очень существенно. Значит, они что-то задевали. И весьма серьезно. А, конечно же, Аполлон Григорьев влюбился снова. Влюбился он еще более экзотично. Он влюбился в Леониду Визард. На сей раз это уже была не крестовая сестра и не, значит, сестра жены профессора, а это была Леонида Визард, дочь сослуживца Аполлона Григорьева по воспитательному дому, Якова Ивановича Визарда. Он к этому моменту, к моменту полного правильного влюбления в его дочь, уже скончался. Но дело было в том, что она родилась-то в 1835 году, то есть она была очень сильно его младше, не говоря уже о том, что он при живой жене был, вообще-то говоря, и никуда деться от этой ситуации было невозможно. Ну и, наконец, в-третьих, никаких романтических чувств к Аполлону Григорьеву она не испытывала. Однако, вот эта вот любовь, потрясшая его, от которой он долго не мог излечиться, что не мешало, впрочем, ему влюбляться параллельно еще в Италию, скажем, она привела к появлению множества стихов, обращенных к Леониде Визард, и среди них цикл «Борьба». Цикл «Борьба» был написан уже после того, как все было отягощено еще и тем, что Леонида Яковлевна вышла замуж, опять же. Вышла замуж она за богатого помещика и к тому же литератора Михаила Николаевича Владыкина. Кстати говоря, знакомого самого Григорьева, чуть ли он их и не познакомил даже. Вот. И Григорьев переживал это все в стихах своих, и он тогда пишет вот этот самый знаменитый цикл «Борьба», который литературоведы считают лучшим в его творчестве. Задуман этот цикл был как лирический роман. Он имеет подзаголовок даже «Лирический роман». И действительно, эти 18, по-моему, стихотворений, да, 18 стихотворений, они представляют из себя законченную повесть об истории несчастной любви. Егоров писал, Борис Егоров, поэтому почти все его циклы базировались на романтическом напоре, рвущем границы одного стихотворения. Но в эту романтическую основу вмешивалось глубокое воздействие нового метода русской литературы, ведущего ее к реализму, метода натуральной школы 40-х годов и психологической прозы 50-х. Воздействие историзма и, следовательно, исторического событийного движения, превращающего цикл в сюжетную повесть. Поэтому «Борьба» существенно отличается от тематических, внесобытийных созданий этого рода у Фета, да и у самого Григорьева, и от описательных очерковых циклов Майкова и Алексея Константиновича Толстого, а также близких к ним циклов Каролины Павловой. А событийным циклом Огарева недостает безудержной страстности, густоты чувства нашего героя. Надо сказать, что вот все эти самые восторги по поводу борьбы, цикла борьбы, а восторгов много, вот, например, Ричард Витакер, вот что пишет по поводу борьбы. «Калейдоскопическое отражение чувств героя воплощает структурный принцип цикла, построенный на единствах, образуемых тремя стихотворными триадами. 18 стихов, составляющих цикл, можно разделить на две равные части. В первой описывается эволюция любви лирического героя, во второй его реакция на обручение и замужество его возлюбленной. 9 стихотворений в каждой половине распадаются на три равные группы, которые дополняют друг друга и противостоят друг другу, как и каждое стихотворение внутри каждой группы. Своего кульминационного взрыва цикл достигает в средней триаде второй половины, которая структурно полностью отражает первую, где в середине, в средней триаде разворачивается конфликт между любящими, при том, что делаются намеки на взаимность их чувств. Я хочу сказать, что вот это любимое занятие литературоведов сопоставлять триадами, двойками, искать, значит, равновесие, симметрию, кульминации и так далее. С моей точки зрения, в этом цикле Григорьева есть два действительно замечательных стихотворения. Это, конечно, «Цыганская венгерка» и «Поговори хоть ты сам». Вот эти два знаменитых стихотворения, которые сразу же стали песенным фольклором, фактически они... «Цыганская венгерка». Они сразу же вошли в репертуар песенного городского фольклора и были связаны, в сущности, с этим самым городским фольклором. И понятно, почему именно они. Ну, давайте посмотрим. Хотя, конечно, петь надо. Нет, конечно, это формально стихи. Но когда он их писал, он, конечно, имел в виду. Понятно. Вот читаешь и хочется. О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Вон там звезда, она горит так ярко и мучительно, лучами сердце шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца нужно ей, ведь знает без того она, что к ней тоскою долгих дней вся жизнь моя прикована. И сердце ведает мое отраву и облитое, что я впитал в себя ее дыхание ядовитое. А я от зари до зари тоскую мучусь сетую, да пой же мне, да говори ты песню недопетую, да говори сестры твоей все недомолвки странные. Смотри, звезда горит ярчей, о, пой, моя желанная, и до зари готов с тобой вести беседу, эр я, да говори лишь мне, да пой ты песню недопетую. Ну и вторая «Цыганская венгерка», которая, конечно, более длинная, более разнообразная, более прихотливая. Ну, выдержите, прочитаю. Две гитары зазвенев, жалобно завыли. С детства памятный напев, старый друг мой, ты ли? Как тебя мне не узнать, на тебе лежит печать буйного похмелья, горького веселья. Это ты загул лихой, ты сияние грусти злой, сладострастьем баядерки, ты мотив венгерки. Пинты резко дребезжат, сыпы дробью звуки, звуки ноют и бежат, словно стоны муки. Что за горе, плюнь да пей, ты завей его, завей веревочкой горя, то петуску в море. Вот проходка по боскам с удалью небрежной, а за нею звоны гам буйный и мятежный, перебор квинта вновь ноет, забывает, приливает к сердцу кровь, голова пылает. Чичибряк, чичибряк, чичибрякочка, с голубыми ты глазами моя душечка, замолчи, не занывай, лопни квинта злая. Ты про них не поминай, без тебя их знаю, в них хоть раз бы поглядеть прямо ясно смело, а потом и умереть, клевое уж дело. Как их правду не любить, это не годится, но что сил хватает жить, надо поделиться, соберись и умирать, не придет проститься. Станут люди толковать, это не годится. Отчего б не годилось, говоря примерно, значит, просто все хоть брось, очень уж скверно. Доля ж доля, ты моя, ты лихая доля, уж тебя сломил бы я, как и только воля. Уж была бы она моя, крепко бы любила, да лютая та змея доля жизнь сгубила, по рукам и по ногам спутала, связала, по бессонным ночам сердце иссосала. Как болит, то ли болит, болит, сердце ноет. Вот что квинта говорит, что басок так воет. Шумно скачут сверху вниз звуки в рассыпную, зазвенели, заплелись в пляску круговую, словно табор целый день с визгом, свистом, криком заходил с восторгом весь в упоении диком. Звуки шепотом журчат сладосасной речи, обнаженные дрожат груди, руки, плечи, звуки все напоены негою лапзаний, звуки воплями полны страстных содроганий. Басан, басан, басана, басаната, басаната, ты другому отдана, без возврата, без возврата. Что за дело? Ты моя, разве любит он, как я? Нет уж это дудки, доля злая ты моя, глупые эти шутки. Нам с тобой, моя душа, жизнью жить одною, жизнь вдвоем так хороша, порознь горе злое. Эх ты, жизнь моя, жизнь, сердцу сердцем прижмись, на тебе греха не будет, и меня пусть люди судят, меня Бог простит. Что же ноешь ты, мое ретиво сердечко, я увидел у нее на руке колечко, басан, басан, басана, басаната, басаната, ты другому отдана, без возврата, без возврата. Эх, Матызавей, веревочкой горя, загуляй да запей, топи тоску в море. Вновь унылый перебор, звуки плачут снова. Для чего не мой укор, вымолви хоть слово. Я у ног твоих смотри, смертную тоскою. Говори, говори, жалься надо мною. Неужели я виноват тем, что из-за взгляда твоего я был бы рад, вынесь муки ада, что тебя сгубил бы я и себя с тобою, лишь бы ты была моя навсегда со мною. Лишь не знать бы только нам, никогда ни здесь, ни там, расставанье муки. Слышишь, вновь бесовский гам, вновь стремятся звуки в безобразнейший хаос, вопли и стеная, все мучительно слилось, это миг прощанья. Уходи же, уходи, светлое виденье, у меня огонь в груди и в крови волненья. Мил друг, прости, прощай, прощай, будь здорова. Занывай, занывай, злая квинта снова, как от муки завизжи, как дитя от боли, всею скорбью дребежи, распроклятой доли. Пусть больнее и больнее занывают звуки, чтобы сердце поскорей лопнула от муки. Горло мое пока не выдерживает таких длинных стихов. А что здесь? Вот чем отличались эти стихотворения от других стихотворений циклов, в которых, я повторяю, достаточно прямо велся разговор о переживаниях героя, о его страданиях, о его знениях и так далее. Дело в том, что здесь Григорьев, задавая вот этот вот странный образный ряд, когда звезда вдруг становится двойником возлюбленной и одновременно подругой и двойником гитары, и отсюда возможен очень сложный образный ряд с такими переходами, переборами. А в чем еще дело? Дело в том, что ведь и звезда, и музыка, и звуки музыки, и все вот эти вещи, откуда они? Ну, понятно, они из общей мировой поэзии, из общей мировой культуры. Они как бы по разряду искусства у нас проходят. И вот в этих вот стихах Григорьеву удавалось сделать следующее. Ему удавалось с опорой на городской фольклор соединить как бы три пласта. Во-первых, это внешний бытовой пласт с цыганской пляской, с песней, с какими-то... Причем быт здесь проходит еще за счет очень сложных пересечений, фольклорных, с одной стороны, мотивов, и с другой стороны, говора, отчинно там, например, да, вот такие вот, эхма и так далее. А второй пласт – это внутренний, напряженно-личный, вот этого глубинного, очень сильного страдания, переживания. И, наконец, третий – вот это общепоэтический, который позволяет говорить о том, что с тобой происходит, расширительно. Здесь появляется целый ряд слов-сигналов, такие как звезда, горящая ярко, мучительно, сердце, облитое отравой, горько веселье, плачущие звуки, расставание муки. Вот именно такого подключения внешнему, широкому контексту не хватало другим стихотворениям этого цикла. И Громов, когда он анализирует этот цикл Аполлона Григорьева в сопоставлении с любовными циклами Блока, совершенно правильно замечает, что у него в этом цикле произошло отделение переживаний героя от возможного слияния этих переживаний с читательским «я». Дело в том, что он превратил рассказ о своей любви в некое объективное повествование. Не случайно Блок, многому научившийся у Григорьева, тем не менее, не пошел по пути сюжетной циклизации своих стихов. Построение сюжета лирического романа носит у Григорьева напряженный характер. Он как бы с усилием стремится подогнать отдельные фабульные ситуации к некому сюжетному единству. Создавая свои циклы, Блок избегал внешней законченности фабулы. Темы разных стихов перекликаются друг с другом, переходят одна в другую. Цельность цикла получается от единства разных внутри между собой связанных тем. А вот цикл «Борьба» связан линейно, сюжетом. И отсюда ощущение некой бедности этих стихов. В 1857 году Сковитянин выпустил, вот на этот вопрос я потом отвечу, Лариса. Сковитянин выпустил последние номера за предыдущий год и прекратил свое существование. Погодин как раз в этот момент передал Григорьеву право полностью руководить и издавать журнал. Он был назначен редактором. Что делает Григорьев, когда мечта его сбывается? Он тут же уезжает в Петербург, да. Получает приглашение от княгини Трубецкой стать воспитателем ее сына и через Берлин, Вену, Венецию едет во Флоренцию, где в это время живет молодой князь Иван Трубецкой, плохо понимающий по-русски, потому что мать у него француженка, он остался без отца. И вот во Флоренции надо срочно наследника древнего российского рода учить родному языку, истории и всему прочему. И эту миссию на себя возлагает Аполлон Григорьев. А он проживет больше года во Флоренции и в Париже, обучая князя, причем программа была самое что ни на есть шикарное. Он его учил родному языку, отечественной истории, закону Божьему, а также латинскому и старославянскому. Ну, зачем Трубецкому старославянский, я не знаю, но, вероятно, был нужен. Самое же главное, что это время Григорьев проводит во Флоренции. Понимаете, что такое прожить? Сколько тут он? В общем, год и два месяца, главным образом, во Флоренции. А, естественно, между прочим, привычкам своим он не изменил, являлся домой далеко за полночь, отчего, кстати говоря, неприятности были, потому что просто некому было ему открывать дверь. А, но Флоренция — это же просто сокровищница, сокровищница самых разнообразных художественных достижений человечества. И наряду с ее соборами, с ее удивительными церквями, монастырями, это три, ну, если считать еще Академию Венецианскую, нет, не три, что я говорю, там еще огромное количество еще музеев, но два абсолютно знаменитых музея, это Пити и Уффици. И Григорьев целыми днями шляется по Флоренции, по ее окрестностям, ходит в Пити, ходит в Уффици. Но, что самое поразительное, вот из всех картин, из всех шедевров, которые он видит, самое сильное впечатление на него производит, не поверите, что Мадонна Мурильо. Почему-то именно Мурильо. То есть, в общем, более-менее даже понятно, потому что она ему напоминала как раз Визард. Вот она такая личиком была, очень симпатичная, и напоминала ему его любовь. Но кроме того, его поражало, как, значит, вот этот светозарный лик Мадонны со всех сторон окружен был черной плотной тьмой. И он даже свою теорию по этому поводу разработал, что вот, дескать, значит, тьма, пронизывающая душу художника, порождает и одновременно как бы заковывает светоносный идеал. Вот он ходил, много раз смотрел на эту картину и переживал, как тьма в душе художника все там заковывает. А в Венеции он пишет поэму «Венеция ла Белла», то есть не в Венеции, в Италии, «Венеция ла Белла», которая опять же связана с любовью к Визард. При этом в Италии он влюбляется, переживает увлечение Ольгой Михайловной Мельниковой, племянницей министра путей сообщения, девушкой, больной чахоткой, которая тут, значит, лечится, и пишет очень странные стихи, ей посвященные. У нее, значит, у него есть такая импровизация странствующего романтика, а в нем такое ироничное стихотворение «Твои движения гибки», в котором объект поклонения сравнивается с кошкой. И вот читаем там такое: «Любить тебя мученье, а не любить так вдвое, капризное творение, я полон весь тобою, мятежная и странная, морская ты волна, но ты моя желанная, ты киской создана. И пусть под нежной лапкой кошачьи когти скрыты, а все ж тебя в охапку я схватил бы хоть пищиты, что хочешь делай ты со мной, царапай лапкой больно, у ног твоих я твой, ты киска и довольна». У ног твоих я твой, и ты киска и довольна, конечно, читание весьма прихотливое. Вместе с семьей князя из Италии он едет в Париж, а тут его начинают очень активно обрабатывать. Дело в том, что в это время кушали Безбородко, вот тот самый меценат и богач, о котором мы говорили, когда затрагивали Мэя, а он в это время собирает как бы редакцию для журнала, который он собрался издавать, «Русское слово». И Аполлон Майков порекомендовал ему Якова Полонского, а также второго Аполлона, Аполлона Григорьева. Кушалев списывается с Аполлоном Григорьевым, зовет его, суля прочное положение, высокие оклады, Григорьев колеблется, но, как всегда в его жизни, все решает просто-напросто одна ночь. В Париже он в очередной раз остался на мели, пропил все, и после, я цитирую, после страшной оргии, проснувшись, с отвратительным чувством во рту, с отвратительным соседством на постели цинической, бесстыдной жрицы Венеры Милосской, почему именно Милосской, непонятно, но тем не менее, так, он вдруг осознал, что немедленно должен ехать в Россию. В Турине в это время его ждет княгиня с молодым князем, он туда посылает, не знаю, что послание, что не может по обстоятельствам семейным ехать к ней, и, бросив все, насобирав денег, отправляется в Россию через Берлин. Ему их денег хватает только до Берлина, начинается осень, он туда в коротком пиджачке является, и, в общем, дальше ехать некуда, жить, собственно, не на что. Он занимается тем, что распродает книги и гравюры, купленные в Италии. Но в это время как раз приходит перевод от Кушелева, благодаря чему до Петербурга он добраться все-таки сумел. Однако и в узком слове его сотрудничество было непродолжительным. Дело в том, что он получает в свое распоряжение критический отдел, но Яков Полонцев, он-то думал что? Что Кушелев безбородка, граф, что с него возьмешь? Он, естественно, ничего делать не будет. Полонский свой брат, поэтому тихий сап, и журнал будет весь мой, и я буду там что делать, что хочу делать. Вместо этого оказалось, что значит, Полонский вмешивается в его материалы, некоторые слишком темные и абсолютно нечитаемые места правит, что приводит Григорьева в неистовство, особенно разгуляться ему не дает. И, короче говоря, Григорьев начинает целую кампанию против Полонского по выживанию его из редакции, ну и, в общем, успешную кампанию. Он всячески Кушелеву рекомендует в качестве редактора некого Хмельницкого, который позже становится действительно руководителем формальным Григорьева. Но неприятность заключалась в том, что этот самый Хмельницкий оказался человеком на редкость непорядочным и к тому же еще нечистым на руку. И очень скоро, после того, как он занял место Якова Полонского, на выход пришлось идти самому Аполлону Григорию. Вот тут он попал в передрягу, потому что денег нет. К этому времени у него образовалось нечто вроде семьи. Потому что сошелся он с женщиной легкого поведения, Марии Федоровны Дубровской. В конце, видимо, 1858 года. И это, кажется, была единственная женщина, которая его любила. Ну, любила, не любила, но ревновала страшно, посуду била, стекла била, потом вызывала полицию, обвиняя его в дебоширстве. А жить с ней было весело, хотя и очень страшно, потому что денег, естественно, никаких не было. И он периодически сидел в долговой яме. Но, правда, в долговой яме он сидел очень смешно, потому что заведовал долговой ямой тогда старичок, тюрьмой этой, старичок-поклонник поэтов, и он ему обеспечивал полный комфорт. А потом его периодически выкупали. То его выкупит этот самый Адоевский, которому он напишет письмо, описывая все свои страдания. И Адоевский половину жалобался, его отдал, хотя он был вполне небогатым человеком. То друзья поднапрягутся. Ну, в общем, жизнь была самая фантастическая. А вот именно с этой Дубровской Марии Федоровной связана поэма, последнее достижение Григорьева поэта, его поэма «Вверх по Волге». А в ней он вспоминает страшные времена, в том числе одну совершенно апокалиптическую некрасовскую ночь, когда вот как в этом стихотворении едули ночью по улице темную, он рассказывает о смерти своего младенца, сына, от голода и холода, когда жена его, вот эта вот, ну, невенчанная, естественно, Дубровская, сама лежала больная в горячке при смерти. При этом, надо сказать, что сам Григорьев, естественно, ни копейки денег в этот момент не имел, потом он из дома уйдет и будет пьянствовать с приехавшим сюда, в Петербург, его спасать и увещевать Эдельсоном. И вот все эти перипетии отразились в его поэме. Поэме, между прочим, очень любопытной. В ней, ну вот я, правда, смотрю, что особенно у нас на нее времени-то нет уже, в ней он как никогда близок к некрасовской школе, к некрасовскому направлению. Вот что он писал. И снова в памяти моей из многих горестных ночей одна ужасная предстала, одна некрасовская ночь, без дров, без хлеба, ну, точь-в-точь, как та, которую создал поэта скорбная душа, тоской и злобою дыша ребенка в бедной колыбели, больные стоны моего и бедной матери его глухие, вопли, постель. Всю ночь убитый и немой я просидел, когда ж зарей ушел я, что-то забелело, как нитки в бороде моей, два волоса внезапно в ней в ту ночь клетую посидела. Но если Некрасов, описывая подобную ситуацию, переключается, как мы помним, на проблему существования социального мира как непреодолимого зла, то Григорьев интересует совершенно другой. Поэтому совершенно не случайно дальше он будет рассказывать не о своих каких-то переживаниях, страданиях и так далее, а о том, что перед этим к нему приезжал друг Эдельсон, который, как будто не замечая, в каком положении находится Григорий и его возлюбленный, никакой помощи-то не предложил, а наоборот, увещевал его вернуться к семье. Вот что он писал. Дня за два, за три заезжал друг старый, словом донимал меня он с пьяну очень строгим, о долге жизни говорил, да связь беспутную бронил, коря меня житьем убогим, позором общим, словом многим. Он помощи не предлагал, а я ни слова не сказал, меня те речи уязвили. Через неделю до чертей с ним, старым другом лучших дней, мы на Крестовском два дня пили, нас в чай за буйство посадили. Помочь дешевле, может быть, ему бы стало, но спросить он позабыл, или, имея в виду высокую мораль, и не хотел, хоть, мол, и жаль, а уж дайму его злодея. Ну вот, премудрые друзья, что ж, вы довольны, счастлив я, не дай вам Бог таких терзаний, вот я благоразумен стал, союз несчастный разорвал, и ваших жду рукоплесками. Эх, мне не жаль моей семьи, меня все ближние мои так равнодушно продавали, но вас, мне вас глубоко жаль, в душе безвыходна печаль по нашей дружбе. Крепче стали, она оказалась, вы сломали. А все б хотелось, чтоб из вас хоть кто-нибудь в предсмертный час мою хладеющую руку пришел по-старому пожать и слово мира мне сказать на эту долгую разлуку, чтоб тихо старый друг угас, придет ли кто-нибудь из вас. Но нет, вы лучше остудите порывы сердца, помяните меня одним, коль вам ее придется встретить падшей, бедной, худой, больной, разбитой, бледной, во имя грешное мое подайте ей хоть грош вы медный. Монета мелкая, но все, ведь это ценно, это грох. Однако сердце боли, как будто стихло. Водки, что ли? И вот это водки, что ли, в конце, конечно, так остро и так по-настоящему точно передает состояние его. На самом деле это поэма о том, как он плывет по Волге, уже расставшись с ней, и вспоминая эту связь, связь болезненную, связь больную, потому что его привлекла к ней жалость. А потом он вдруг обнаружил, что она действительно к нему привязана, она его любит. И это его ошеломило. А потом тут была еще очень сильная эротическая подоплека. И в этой поэме, между прочим, он дает образцы такой бурной, такой смелой эротики, которую не знала просто русская поэзия середины XIX века. Я имею в виду, конечно, не Барковиана, где эротики никакой нет, а просто мальчишеское зубоскальство, а я имею в виду действительно подлинную поэзию. И что самое интересное, в этой поэме, признавая, что никакого как бы душевного, духовного родства между ними нет, но есть вот эта тяга двух стареющих людей друг к другу, вот это вот тепло тел, которые как будто за души что-то решили. Он, знаете, он вдруг начинает по-новому понимать вот эту вот дуалистичность человека как существа духовно-телесного, которое не может, что бы оно ни говорило, что бы оно про себя ни думало и ни считало, жить одними духовными порывами, что и тело каким-то странным образом может быть одухотворено. И он пишет так: «Привыкли плод делить мы с духом, но тот, кто слышит чутким ухом природы пульс, будь жизнью чист и непорочен он пред Богом, а все же взявши смысле строго, и он частенько пантеист, и пантеист весьма во многом». Вот этот разговорный тон, это какая-то естественность речи в этой поэме производили очень хорошее впечатление. По-настоящему это была удача Григория. После всех неурядиц в Петербурге он пытается что-то как-то где-то. Его приглашают в Оренбург. Его приглашают в военное училище оренбургское читать лекции. По праву туда приезжает, за ним увязалась вот эта его пассия, хотя он не очень этого хотел. Жизнь там превратилась в сущий ад, потому что она хотела играть роль как бы законной супруги. Со своими она была мещанскими представлениями, которые ему совершенно претили. Общество оренбургское, естественно, ее не принимало, а он пил, пил буквально до чертиков, потому что у него началась уже белая горячка, а она устраивала дикие сцены ревности, как я сказал, била посуду и окна, и в итоге им пришлось расстаться. Надо сказать, что и жизни в Оренбурге он не выдержал, он оттуда сбежал, причем задолжав начальству, ему вперед заплатили жалобы почти за год. Платить ему вперед нельзя было ничего, потому что он спускал тут же. Вот Катков, например, который потом будет пытаться привлечь его к сотрудничеству в «Русском вестнике», он хотел, чтобы Григорьев поехал в Петербург и договорился с тамошними литераторами о сотрудничестве с «Русским вестником», и для этого выдал Григорьеву 400 рублей. Эти 400 рублей исчезли в тот же вечер. И, естественно, Катков никогда их больше не увидел, равно как и самого Григорьева. А вот. А начальство, например, все-таки же деньги были казенные, уже в Петербурге вынуждено было послать пристава в Григорьеву, чтобы описать его имущество, потому что он задолжал казне жалование вперед выданное ему. Однако выяснилось, что описывать нечего. Описывать нечего, и тогда он в очередной раз попал в долговую яму. В самый поздний период он сотрудничает в газетах, в изданиях братьев Достоевских «Время и эпоха» и в журнале «Яков», который в его распоряжение предоставил Стиловский. Вот, казалось бы, опять вот-вот пытался, значит, развернуться. Его в это время занимают идеи почвенничества, которые развивают братья Достоевские. Однако он уже очень серьезно подорвал к этому моменту свое здоровье. И хотя в последние годы его больше всего интересует, значит, вот даже не поэзия, а две темы. Вот почвенничество, я сказал, а второе — это Пушкин. Он пишет статьи, посвященные Пушкину, именно в своей статье «Взгляд на русскую литературу после смерти Пушкина» он и произнесет эту фразу знаменитую: «Пушкин – это наше все», которую теперь после него все постоянно повторяют. А незадолго до смерти он попал в очередной раз в долговую яму, причем там теперь уже было не так привольно и хорошо. Старый любитель литераторов сменился. Да не очень-то кто-то хотел, в общем-то, и его выкупать. Хотя доброходка нашлась. Незадолго до смерти его выкупили за буквально две недели до смерти. И 25 сентября 1864 года он скончался от апоплексического удара.